Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Дискриминация мужчин в семейном праве.
Следует сказать, например, что такие страны, с которыми также возникают подобные случаи и подобные споры, как Германия, например, Израиль, Франция, то есть страны с заметной эмиграцией из России, они участниками этой конвенции являются. И, быть может, России имело бы смысл присоединиться к этой специализированной конвенции. Ваше мнение, Георгий Васильевич?
Я полностью согласен с коллегой о том, что необходимо присоединиться к этой конвенции Гаагской. Более того, мы уже давно предприняли практические шаги, направив в МИД соответствующее представление о том, что оно нам необходимо, поскольку детей, увезенных в другие страны бывшими женами, вышедшими вновь замуж за граждан других стран, неизмеримо больше, и отцов, желающих встретиться со своими детьми, гораздо больше. Вот у коллеги одно дело, у меня больше 10 международных дел. Что же касается существующей в России практики, то еще в 93-м году мы обратились с обращением в Конституционный суд России о том, что правоприменительная практика, когда 99% детей оставляют бывшим женам, а не отцам, которые тоже хотели бы их воспитывать, антиконституционно. Наше обращение до сих пор не рассмотрено. То есть ни Конституционный, ни Верховный суд, ни Министерство иностранных дел, я так полагаю, просто не заинтересованы в том, чтобы Россия приобщалась к международным договорам и входила в мировое сообщество.
Спасибо. Видимо, ситуация не столь проста. Россия ведь является участником Конвенции о правах ребенка, Конвенция 90-го года. Вы упоминали ее, к ней присоединился Советский Союз, а Россия, как правопреемница, просто унаследовала членство в этой конвенции. Так что, может быть, ваше обвинение несколько повисает в воздухе.
Дискриминация мужчин в семейном праве. Передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Эфир 9 октября 2003 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. 30 августа в нашем круглом столе «Мужчины и женщины на бумаге все равны» участвовала Людмила Константиновна Трунова, почетный адвокат России. И вот что она в частности сказала. Послушаем.
В моей практике сейчас есть дело, когда мужчина украл у женщины двоих детей. Он прячет их, он вывез их из другой страны, где они жили, дети граждане Америки. И женщина не может их найти по той простой причине, что он отец, у них равные права, и закон как бы его тоже защищает, но... Ведь женщину тоже защищать должен закон, мать. Она не может увидеть детей, она не может с ними пообщаться. Вот в этой ситуации, пока судебный орган не решит этот вопрос, ее права, равные права с отцом, они восстановлены не будут.
Людмила Константиновна Трунова участвует и в нашей сегодняшней передаче. С ней в московской студии «Радио Свобода» адвокат Георгий Васильевич Тюрин, президент Российской правозащитной ассоциации «Отцы и дети». Основная цель этой ассоциации, Георгий Васильевич, я надеюсь, передаю это правильно, устранить дискриминацию именно мужчин в семейном праве, в судебной практике России. Георгий Васильевич, на вашем сайте в интернете я обнаружил большое количество писем, письма от мужчин, от отцов, которые не могут добиться права на общение со своими детьми. Считаете ли вы, что законы, суды в России ущемляют мужчин в пользу женщин в вопросах отцовства?
Да, совершенно верно. Все на практике именно так и происходит. Именно из-за этого в 90-м году прошлого века и была создана наша ассоциация для того, чтобы бороться с неравенством и засильем феминизма в судах и других правоохранительных органах России. Ассоциация была зарегистрирована еще во времена СССР и была первой официально зарегистрированной правозащитной организацией. А цель ее, как вы правильно сказали, с небольшим уточнением, защита прав детей. Это стоит на первой строке нашего устава и стоит в первой строчке свидетельства о регистрации нашей ассоциации, поскольку в таких ситуациях главными пострадавшими являются именно дети. Как, очевидно, знает моя коллега, Россия ратифицировала Конвенцию о правах ребенка Организации Объединенных Наций, и в этой конвенции написано, что дети имеют неотъемлемое право на общение с обоими родителями, тогда как в России существует судебная и так называемая правоохранительная практика, когда детей увозят от отцов, прячут и с помощью милиции, прокуратуры и тех же самых судов не допускают не только до воспитания самих детей, но даже до общения с ними, даже до того, что им не предоставляют информацию об состоянии их здоровья.
Спасибо, Георгий Васильевич. Людмила Константиновна, тот случай, о котором рассказывали вы, я полагаю, что он по-прежнему, прошло не так много времени в вашем портфеле, этот случай прямо противоположен. Вы говорите о том, что ущемляются права женщины. Так, быть может, если мы сопоставим то, что рассказывали вы, и то, что говорит Георгий Васильевич, то окажется, что права детей в одном случае нарушаются тем, что мать не может добиться встреч со своим ребенком, в другом случае тем, что отец не может. Быть может, это проблема судебной практики?
Этот случай действительно еще в портфеле, он не разрешен. И дело в том, что я не вижу засилия феминизма в наших судах и в правоохранительной системе. Я вижу иное. Во всяком случае, в силовых правоохранительных органах, это милиция, прокуратура, все-таки больше внимания и защиты уделяется мужчинам, поскольку семейное насилие, которое происходит в отношении женщин, добиться защиты женщине очень тяжело, поскольку это семейное насилие, как правило, это не выходит на рамки уголовно наказуемых деяний, если семья еще не распалась. А что касается проблем отцов и матерей в семьях, страдают, конечно, дети. И тут нужно исходить из того, из чего исходят суды. Суды исходят, с кем будет лучше ребенку, с матерью или с отцом. Отец и мать имеют равные права, имеют равный доступ к ребенку. Давайте посмотрим корни этой проблемы. Почему детей не дают отцам? Не потому ли, что детям с отцом может быть хуже, а с матерью лучше?
Спасибо, Людмила Константиновна. Вопрос задан. Георгий Васильевич Тюрин, ваш ответ.
Я считаю, что в данном случае мой коллега произвел подмену двух понятий. Сначала мы говорили о правах детей, которые грубо нарушаются нашей судебной системой, а она перевела эту проблему в плоскость насилия в семье, что совершенно другое, естественно, по отношению к детям. Поэтому говорить о том, что правоохранительные органы больше защищают мужчин, нежели женщин, по этим понятиям, совершенно как бы нелогично и неправопонятно.
Людмила Константиновна?
Я хочу сказать, что ведь у нас имеют равные права и мать, и отец. И есть в судебной практике случаи, когда детей оставляют на воспитание с отцом. И отец и мать могут добиваться через суд или путем мирных переговоров решать, они обязаны это делать, путем мирных переговоров решать вопросы по общению и воспитанию детей. Каждый имеет равное право. И говорить о том, что женщины такие плохие, прячут детей, это несколько неверно, потому что и отцы такие же бывают, которые прячут детей. Поэтому тут исходить нужно только из интересов детей. Когда ребенку хорошо, когда он с матерью или когда он с отцом, или когда он с обоими вместе – имеет возможность равно общаться и с матерью, и с отцом, воспитываться в семье либо матери, либо отца. Ведь смотрите, мужчина уходит из семьи, оставляет ребенка. Как правило, эти вопросы в суде решаются при подаче искового заявления, указывается, с кем остается ребенок. И, как правило, в исковом заявлении указывается, что ребенок остается с матерью. Отцы по этому поводу редко когда возражают. А если возражают, то они вправе, если жена не дает возможности, через суд решать вопрос по общению с ребенком, по воспитанию ребенка. И ни один закон, ни Российской Федерации, ни международные нормы не ограничивают права отца. Наоборот, женщины бегают за мужьями бывшими в поисках, какую зарплату они получают, на что им содержать детей, кто их будет содержать. Поэтому тут можно говорить о правах отца и о правах матери, но они должны быть все-таки равны, и в равной степени они должны реализовываться.
Спасибо, Людмила Константиновна и Георгий Васильевич. По-житейски я бы склонялся к тому, что говорит Людмила Константиновна. Действительно, главным образом дети остаются с матерями, и это не вызывает никаких протестов у разводящихся с ними отцов. Но в нормальных ситуациях дети имеют возможность общаться и с отцом, который не живет больше с ними. Ваша ассоциация, по-видимому, все-таки занимается случаями крайними, когда действительно можно сказать, что ребенка калечит мать или калечит его судебное решение, которое отца, желающего общаться со своим ребенком, к ребенку не допускает. Не так ли?
Вот сейчас моя коллега абсолютно правильно обрисовала ситуацию. Она сказала, что существуют иногда мужчины, которые не дают бывшим женам встречаться с детьми. Действительно, такие мужчины есть. Но дело в том, что они встречаются иногда. То есть женщин, не дающих встречаться с детьми, 90%, 10% мужчин. Вот мы и пытаемся выровнять эту ситуацию, чтобы соотношение составляло хотя бы 50 на 50. И то, что решения должны исходить из интересов ребенка, именно этого мы и добиваемся. Количество обращений в суд таких отцов достигло уже нескольких десятков тысяч, тогда как моя коллега говорит, что их единицы. И мы пытаемся помочь всем этим отцам отстоять свои права. Что же касается исковых заявлений, то именно в исковых заявлениях отец ставит вопрос о том, чтобы после расторжения брака ребенка оставили на воспитание именно ему, потому что у него лучшие условия для жизни, наиболее подходящая зарплата, и естественно, что он сможет наиболее хорошо воспитать этого ребенка. И возникает все большее количество таких исков, и с нашей помощью все больше мы их выигрываем. Я думаю, что именно из-за этого эта проблема сейчас стала, и ее освещают средства массовой информации. Мы стали выигрывать такие дела. Дети стали получать общение с обоими родителями наконец-то. Правда, в недостаточном количестве.
Спасибо, Георгий Васильевич. Я по времени должен напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом», в нашей московской редакции адвокаты Людмила Трунова и Георгий Тюрин. Разговор из Праги ведет Лев Ройтман. И Людмила Константиновна, то дело, ваше дело, которое находится у вас в производстве, с которого мы начали эту передачу, почему оно не решается судебным путем?
Дело все в том, что оно будет решено судебным путем, но для этого нужно достаточно длительное время, поскольку у нас такого рода дела решаются очень долго, как и все остальные. Средняя прохождение по времени у гражданского дела в суде, как не так давно публиковала Морщикова, бывший зампредседателя Конституционного суда, 3 года. И этот вопрос будет решен. Он будет решен в пользу детей. И когда он будет решен, вот этот вопрос времени. Дела рассматриваются долго. И вот я очень рада сообщению своего коллеги о том, что мужчины наконец-то начали обращаться с исками в суд, о том, чтобы им давали возможность общаться с детьми. То есть мужчины наконец-то стали проявлять заботу о детях. Вот раньше таких исковых заявлений было крайне мало.
Спасибо, Людмила Константиновна. Здесь я, как ведущий, могу, исходя из чистой логики, заметить, что если бы матери не препятствовали этим отцам, которые идут с исками в суд, общаться с детьми, то и исков бы подобных не было. Но теперь вопрос и Людмиле Константиновне, и Георгию Васильевичу. Россия насколько я понимаю, была бы в своей судебной практике несколько ближе к интересам детей в первую очередь, если бы она ратифицировала давнюю уже конвенцию 80-го года, Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. То есть в данном случае, по-видимому, это то дело, которое в производстве у Людмилы Константиновны. Ребенка вывезли из одной страны, а в другой стране добиться права на общение, права на свидание. Один из родителей, в данном случае мать, в деле у Людмилы Константиновны не может. Людмила Константиновна, пусть это будет вопрос вам все-таки. Вам эта конвенция была бы чем-то полезна, если бы Россия ее ратифицировала?
Безусловно, и не только мне, и не только по данному конкретному делу. Вот по конкретному делу есть решение американского суда о том, что дети остаются под опекой матери, передаются ей на воспитание. Это решение здесь, в России, оно надлежащим образом оформлено, оно переведено на русский язык, но его не исполняют наши исполнительные органы, поскольку у нас не ратифицирована конвенция. Я думаю, что и в других случаях, с другими странами, с другими семьями, это было бы просто идеальный вариант, когда есть решение суда, любого суда. Ведь у нас все равны, как в нашей стране, так и в других странах. Все мы люди, и каждый имеет равные права. Поэтому в другой стране принято решение. Почему его не исполнить в нашей стране?
Спасибо, Людмила Константиновна. Ну, следует сказать, вы говорите, в частности, об американском суде, что Америка не является, как и Россия, участником этой конвенции. Таким образом, это пожелания, благие пожелания. Следует сказать, например, что такие страны, с которыми также возникают подобные случаи, подобные споры, как Германия, например, Израиль, Франция, то есть страны с заметной эмиграцией из России, они участниками этой конвенции являются. И, быть может, Россия имела бы смысл присоединиться к этой специализированной конвенции. Ваше мнение, Георгий Васильевич?
Я полностью согласен с коллегой о том, что необходимо присоединиться к этой конвенции Гаагской. Более того, мы уже давно предприняли практические шаги, направив в МИД соответствующее представление о том, что оно нам необходимо, поскольку детей, увезенных в другие страны бывшими женами, вышедшими вновь замуж за граждан других стран, неизмеримо больше, и отцов, желающих встретиться со своими детьми, гораздо больше. Вот у коллеги одно дело, у меня больше 10 международных дел. Что же касается существующей в России практики, то еще в 93-м году мы обратились с обращением в Конституционный суд России о том, что правоприменительная практика, когда 99% детей оставляют бывшим женам, а не отцам, которые тоже хотели бы их воспитывать, антиконституционно. Наше обращение до сих пор не рассмотрено. То есть ни Конституционный, ни Верховный суд, ни Министерство иностранных дел, я так полагаю, просто не заинтересованы в том, чтобы Россия приобщалась к международным договорам и входила в мировое сообщество.
Спасибо. Видимо, ситуация не столь проста. Россия ведь является участником Конвенции о правах ребенка, Конвенция 90-го года. Вы упоминали ее, к ней присоединился Советский Союз. А Россия, как правопреемница, просто унаследовала членство в этой конвенции. Так что, может быть, ваше обвинение несколько повисает в воздухе. Кстати, в этой Конвенции о правах ребенка там есть фактически, ну, как это называется, вербатим, то есть дословно, добуквенно, даже есть формулировки, заимствованные из Гаагской конвенции о международно-правовых аспектах похищения детей. Не преувеличиваете ли вы, Георгий Васильевич?
Вот здесь вы абсолютно правы. И правовая коллизия в вашем вопросе состоит в том, что Конвенцию о правах ребенка Россия не ратифицировала. Она приняла ее как правопреемник СССР. То есть данная конвенция была автоматически переведена под юрисдикцию России. Тогда как Гаагскую конвенцию для того, чтобы ратифицировать российским соответствующим правовым институтом и правительственным, нужно предпринимать соответствующие шаги, то есть проявлять правовую инициативу, чего государственные институты современной России делать не хотят.
Людмила Константиновна, Трунова. Согласны ли вы с тем, что в России эта пассивность проявляется совершенно сознательно, то есть бездеятельность в вопросе о присоединении к международным нормам, которые могли бы хоть как-то влиять на судебную практику, сложившуюся уже к настоящему времени?
Дело все в том, что Россия, как правопреемник СССР, все-таки приняла эту международную норму и соблюдает. И давайте все-таки де юре рассуждать. У нас в законе и в Конституции, и в Семейном кодексе, и в гражданском, и в других, женщины и мужчины имеют равные права. То есть независимо от пола и других показателей, граждане имеют равные права. То, что мужчины сейчас имеют возможность обращаться в суд с исками, это и показывает, что у них такие же равные права, как у женщин. Я хотела бы немножко обратить внимание на другой аспект, на уголовный, уголовно-исполнительный, уголовно-процессуальный кодексы. Вот там права мужчин в отношении к детям, они ущемлены. Объясню, почему. Осужденные женщины до исполнения детям 14-летнего возраста вправе один раз в год ездить на свидание к детям. Они освобождаются от наказания, они чаще амнистируются. Наказание в отношении женщин, у которых есть несовершеннолетние дети – малолетние дети, беременные женщины подвергаются менее жесткому наказанию, нежели мужчины. И здесь я соглашусь в ущемлении прав мужчин по отношению к детям. Когда мужчина-одиночка воспитывает ребенка, он не может поехать к нему на свидание, к ребенку-инвалиду, к ребенку-малолетнему. Он не может быть амнистирован, как имеющий на иждивении малолетнего ребенка. То есть вот в этом смысле права детей и права мужчин, абсолютно соглашусь, они ущемлены. Что касается Семейного кодекса, здесь у нас прописаны равные права. Вопрос в том, как мы их реализуем.
Спасибо. И, Георгий Васильевич, вот мы коснулись теперь семейного права. Ваша ассоциация добивается, это записано в разделе на вашем сайте «Наша общественная позиция», замены в семейном праве единоличной родительской опеки после развода на совместную опеку. Как вы себе это практически представляете, если родители не живут совместно?
Дело в том, что принятый в 96-м году Семейный кодекс, действующий сейчас в России, является антиконституционным документом, несколько статей которого прямо противоречат действующей Конституции. Мы направляли об этом в свое время, во время его принятия, этого кодекса, письма президенту России, и это единственный документ, на который дважды накладывалось президентское вето после принятия его нашим парламентом, поскольку он был антиконституционный и противоречил многим другим нашему праву. А несмотря на это, его все-таки протащили, и он изобилует теми самыми статьями, которые писали женщины, кодекс написан женщинами, это всем известно во главе с Лаховой, и он изобилует теми самыми статьями, которые противоречат не только международным документам, но и практике, той же самой судебной практике. Что делать к тому, чтобы равные права стали не только на бумаге, а на деле? Мы уже обращались в две государственные думы, в эту и в предыдущую, с поправками к настоящему семейному кодексу, которые представляют собой свыше 100 страниц текста, которые бы более-менее уравновешивали права родителей, то есть отца и матери. Но они даже не рассматриваются, даже не ставятся на рассмотрение, потому что комитет по делам семьи возглавляют те самые феминистки, которые этот кодекс и писали.
Спасибо, Георгий Васильевич. Людмила Константиновна, ну, я могу заметить, что, например, профессор Нечаева участвовала в разработке Семейного кодекса России. Ну, можно, конечно, ее называть феминисткой, но она замечательный правовед. Ваша точка зрения, действительно ли этот Семейный кодекс, ограничимся Семейным кодексом, настолько несбалансирован и настолько дает преимущество и выгоды правовые женщинам?
Нет, я не вижу там несбалансированности и преимущества выгоды женщин, поскольку если мы говорим сейчас о детях, о правах детей, опять же повторюсь, права матери и отца, они равные. Вопрос реализации этих прав. Вот давайте возьмем другой аспект. Вот отец уходит из семьи, семья распадается, ребенок остается без родителей, которые находятся в браке. Отец вновь женится, приобретает другую семью, приобретает других детей. Это его же дети. И нужен ли ему в дальнейшем тот ребенок, который совместно от другой женщины? Женщина же в силу своих природных качеств, заложенных природой, она направлена на то, чтобы воспитывать то дитя, которое она выносила, которое она родила, и за которое она чувствует ответственность. Если большинство отцов хотело иметь реализацию своих прав, закон их не ограничивает в правах реализации своих отцовских возможностей. Пожалуйста, вы можете воспитывать детей, вы можете принимать участие в их обучении, воспитании, выезжать на отдых. Ведь это вопрос только того, добиваются мужчины этого или не добиваются. Закон им это право дал. Точно так же закон дает право женщине в случае, если ребенок остается проживать с отцом.
Спасибо, Людмила Константиновна. К тому, что вы сказали, я могу только добавить. Закон это право дает, а самое важное, чтобы это право давал разведенному бывшему супругу тот из родителей, с кем остаются дети. И вот поскольку этого-то как раз на практике не происходит или происходит далеко не всегда, и существует такая ассоциация, которую возглавляет Георгий Васильевич Тюрин. Ассоциация «Отцы и дети», и на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Нашими собеседниками, они собрались в московской студии «Радио Свобода», были адвокаты Людмила Трунова и Георгий Тюрин. Разговоры с Праги вел Лев Ройтман. Всего доброго.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я считаю, это Владимир Владимирович Путина. Больше ни на кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Кого освободила технологическая революция?
Посмотрим в целом на эту проблему. Сейчас в Соединенных Штатах Америки валовый внутренний продукт – $10.5 триллионов. Население – 292 миллиона человек. Это означает $36 000 на человека – работающего, неработающего, старика, ребенка, пенсионера, кого угодно, это в 1.5 раза больше, чем в европейских странах. В принципе, если бы американцы захотели, они могли бы сказать, зачем нам 36 тысяч, давайте снизим на 10%, и у нас будет больше 32 тысяч. Все равно мы будем жить намного лучше, чем все остальные, не говоря уже о бедных странах или о России, говоря о европейцах. За счет этих 10% у них будет еще лишних 5 недель отпуска. Американцы могли бы это сделать, принудительного труда нет. Значит, добровольно люди решили, хочется им денег, хочется им жить лучше. Кто-то скажет, что это проблема. Но проблема тогда с человеком, вот, с тем, что ему хочется.
Но, профессор Бернштам, в Америке закон ограничивает же, скажем, скорость на шоссе. Разрешает людям купаться только в безопасных местах. Заставляет иметь в машинах надувные подушки ради безопасности. Закон может ограничить и часы работы, размер сверхурочных хотя бы, ради безопасности и здоровья граждан.
Действительно, существуют законы по ограничению для определенных категорий, скажем, для молодежи.
Имеются в виду подростки.
Но, в общем-то, нет никаких медицинских противопоказаний против, скажем, 10 или 12 часового рабочего дня. И поэтому, если люди добровольно и хотят работать, они приносят пользу экономике, и они приносят пользу себе. Статистика показывает, кто работает больше всех. Это люди, которые сами начали свои компании. Они работают по 18 часов в день, без выходных, без отпусков, увлеченные люди. И денег хотят очень много заработать. Потом, может быть, они в 50 лет выходят на пенсию, либо они берут годичный отпуск и путешествуют по миру. И их уже никакими регуляциями не заставишь, они работают на себя.
Кого освободила технологическая революция? Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Эфир 9 октября 2003 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Кого освободила технологическая революция?» Ведет передачу Марина Ефимова. В наше время человек любой профессии, в любой развитой и даже недоразвитой стране знает, какую экономию рабочего времени дает новейшая технология. Компьютеры, факсимильные копировальные машины, портативные магнитофоны, мобильные телефоны. Тогда почему, пишет журналист Луис Брам в журнале Business Week, американец в среднем работает больше, чем он работал 20 лет назад, судя по данным Вашингтонского центра экономических и политических исследований. Ведь, казалось бы, пишет Брам, если работник, благодаря новым технологиям, делает за 8 часов ту работу, которую раньше можно было сделать только за 10, то все должны быть довольны, и работник, и наниматель. Куда же больше? Между тем, за десятилетие 90-х средние годовые часы работы в Соединенных Штатах выросли с 1783 часов до 1878, то есть на 12 рабочих дней. Сверхурочные перестали быть исключением, они стали нормой. Вот как объясняет это сам Луис Брам, экономический обозреватель журнала Business Week, специализирующийся на проблемах трудовых отношений.
Вопрос отчасти в том, кто контролирует продуктивность хозяйства. Владельцы индустрии, профсоюзы или сбалансированная кооперация тех и других? Последние четверть века профсоюзы в Америке, особенно профсоюзы служащих, находятся в очень слабом состоянии. Поэтому в 90-е годы, когда у нас произошел взлет продуктивности благодаря новой технологической революции, этот процесс принес огромную выгоду владельцам и менеджменту индустрии, но не работнику.
Точнее, принес выгоду и работнику, но меньшую. По данным все того же Центра экономических и политических исследований, за 90-е годы оплата труда среднего работника выросла на 0,5%, не считая ежегодные прибавки на инфляцию. А оплата высшего эшелона корпоративных менеджеров, так называемых CEO, на 342%. Надо, конечно, учитывать и дополнительные бенефиты работникам, но все же разница впечатляет.
В конце 90-х годов этот взлет продуктивности был не так опасен, потому что не было безработицы. Если есть работа, человек имеет возможность уйти из той фирмы, которая, по его мнению, его эксплуатирует, и перейти в фирму с более человечным режимом работы. Настоящая проблема возникает тогда, когда человеку некуда уйти. Тогда менеджмент фирмы начинает выжимать из сотрудника все, что может, не опасаясь потерять его. Причем даже если владельцы фирмы рады бы дать своим сотрудникам роздых, оплатить им, скажем, не двухнедельный, а трехнедельный отпуск, снизить число сверхурочных и так далее, они не могут это сделать, потому что они сами поставлены в условия жестокой конкуренции. Если они сбавят темп, Более безжалостные соперники вытеснят их из бизнеса. Фирмы, оперирующие в Южной Америке, в Восточной Европе, в Азии, могут выжать из своих работников больше продукции, потому что там они могут им меньше платить. Так образуется порочный круг, что-то вроде гонки вооружений в сфере продуктивности.
Браму возражает экономист, профессор Стэнфорда Михаил Бернштам.
Статистика показывает, что за последние 10-13 лет увеличилась занятость в Соединенных Штатах. Можно радоваться и говорить, вот, безработица уменьшилась, фактически полная занятость наступила до нынешней рецессии в конце 90-х годов. Можно истолковывать по-другому. Можно говорить, вот люди вынуждены работать больше, примерно на неделю в году, у них меньше отпуск, но при этом надо иметь в виду, что 1878 часов в год – это 47 недель. Это означает, что в среднем каждый человек имеет 5-недельный отпуск. Это совсем неплохо.
Профессор Бернштам, я не знаю, как составляется эта статистика, но и мне, и вам известно, что типичный отпуск американского служащего 2-3 недели, если не считать учителей, университетских профессоров и некоторые категории федеральных служащих.
На самом деле вы правы вот в каком отношении. Разумеется, большинство работающих на полной занятости в корпорациях или в крупных предприятиях в среднем имеют отпуск 2-3 недели традиционно в Соединенных Штатах. Это означает, что другая часть населения как раз занята меньше. Люди, которые работают самостоятельно, люди, которые работают в всевозможных маленьких предприятиях, а очень многие люди переходят с работы на работу, и у них тоже остается очень много свободного времени. Все это вместе показывает, что проблемы перегрузки человеческой, в общем, нет.
Может быть, дело в том, что экономисты рассматривают именно общую, усредненную картину, и там перегрузок нет, а каждый из нас рассматривает личную, свою картину, и там перегрузки есть. В нашей передаче участвует еще один экономист, заместитель директора отдела торговли Института Кейта Дэн Грисволд.
Все же большинство американцев не работает столько часов. Основная масса работающих людей имеет 8-часовой рабочий день. Некоторые даже предпочитают работу part-time, на полставки. Если какие-то отдельные наниматели слишком сосредоточиваются на увеличении эффективности своих служащих, если они злоупотребляют своей властью, служащий волен оставить эту фирму и найти другую.
Тут несколько загвоздок. Во-первых, американцы в редчайших случаях уходят с работы по собственной инициативе. Потому что если он уйдет сам, то фирма не заплатит ему пособие по безработице. Пособие платит только тому, кого уволила сама фирма. Во-вторых, даже при удивительной мобильности американца, все же он привязан к месту работы. У него уже дом недалеко, дети учатся в местной школе, жена работает поблизости. Не так легко все это сломать и переделать. И в-третьих, как уже сказал Луис Брам, в Америке иногда легко найти работу, а иногда трудно. И тогда тебе не отказаться от сверхурочной работы, от так называемых overtimes, какими бы чрезмерными они ни были. Я попросила высказать свое мнение об этих overtimes инженера-конструктора с 25-летним стажем в Америке Марка Подгорного.
Когда в американских компаниях тебе предлагают овертайм, то если ты на него не соглашаешься, даже если ты понимаешь, он правильный, неправильный, но просто ты как бы пытаешься увильнуть, это будет неправильно воспринято и грозит потерей твоей работы рано или поздно. Не моментально, но рано или поздно это грозит.
Впрочем, как считает профессор Бернштам, чрезмерные сверхурочные – проблема всегда временная.
В чем проблема этих сверхурочных работ? До конца 90-х годов Америка достигла полной занятости. Не хватало рабочей силы, никакой. Везде висели объявления, вы помните, требуется, требуется. И в этот период многие предприятия и компании действительно заставляли своих работников работать сверхурочно, выбивали всевозможные миграционные визы для людей из Голландии, из других стран, где высокообразованные компьютерщики, чтобы привезти их в Соединенные Штаты. Их просто самолетами привозили сюда. И с первого же дня их сажали писать эти компьютерные программы. Это просто фильм можно было снимать, что происходило из аэропорта в компанию, и на следующий день ему помогали купить дом. Этот бум прошел. Но во время этого бума действительно очень многих людей, можно сказать, просили, можно сказать, сказать, заставляли работать по 10, 11, иногда даже 12 часов, 6 дней в неделю. Люди могли отказаться и найти легко другую работу. Это всегда бывает в условиях бума, в условиях небольшого спада и замедления эта проблема исчезает.
Тут уж прям не знаешь, чего хотеть, бума или спада. Правда, нельзя забывать, что далеко не всех огорчает наличие сверхурочных, даже чрезмерных.
Да, американцы в своем поголовном большинстве просто, ну, хлопают в ладоши, когда им предлагают овертайм, и с их стороны я почти никогда не видел отказа, они счастливы, они готовы работать так много, как нужно овертайм, потому что тебе платят полтора по сравнению с тем, что ты получаешь нормально, а в воскресный день тебе платят даже два, воскресные или в праздничные дни.
На волнах радио «Свобода» передача «Кого освободила технологическая революция?» Ведет передачу Марина Ефимова. Многие люди, комментирующие американскую одержимость работой в период технологической революции, считают эту одержимость скорее добровольной, чем вынужденной. Вот что пишет в журнале Time известный колумнист Майкл Эллиот. Свою статью, кстати сказать, он назвал так: «Европейцы хотят жить в свое удовольствие». А мы?
В то время как европейцы срезали себе часы, которые они проводят на службе, во Франции, например, незаконно работать больше, чем 35 часов в неделю, и увеличивали время отпусков, американцы приняли другую формулу жизни – напряженно работать и потом напряженно развлекаться. Мы работаем больше, чем кто бы то ни было, и потом в выходные устраиваем себе такое же забитое расписание развлечений, каким в течение недели было рабочее расписание. Я объясняю это двумя причинами. Во-первых, у нас огромная страна, и мы любим все большое. Большие дома, а не маленькие квартиры, большие машины, большие деньги. А во-вторых, наша общенациональная религиозность внушала нам из поколения в поколение, что много работать полезно для души.
Луис Брам соглашается с тем, что одержимость работой является частью американской культурной традиции.
Американцы не умеют расслабляться. Но, кстати сказать, это не уникально американское свойство. Японцы еще большие воркоголики. И я не говорю, что это плохо. Но я уверен, что это не должно быть обязательным, или вынужденным, или общепринятым. Для среднего человека необходим здоровый баланс в распределении времени между работой и остальной жизнью. Мы работаем слишком много. Работа отнимает у нас слишком большую часть жизни. И именно поэтому возникает проблема, о которой все педагоги и психологи говорят уже многие годы, что американцы не проводят достаточно времени с детьми.
Но главное, вот что странно все-таки. Американцы с 19 века боролись за 8-часовой рабочий день. А в 21 веке они готовы работать по 10, по 12 часов.
Если в начале века вы должны были работать 60 часов в неделю в шахте, то сейчас вы должны работать 60 часов в неделю в светлом, удобном офисе, теплом зимой и прохладным летом. Сидеть с утра до вечера перед компьютером, у телефона или у кассы – это не то же самое, что рубить уголь в три погибели. Поэтому множество людей готовы это делать, если им будут хорошо платить. Еще одна очень важная деталь. Именно из-за зависимости американца от его работы, из-за его постоянных переездов, в Америке умерла комьюнити, сообщество соседей, земляков, односельчан. Люди поколениями жили рядом, у них складывались отношения, дружбы, семейственность. Все это сейчас ослабло, если не погибло. И средний американец, как никогда в прошлом, сосредоточил почти все свои интересы на работе. Люди живут для работы.
Профессор Бернштам.
Посмотрим в целом на эту проблему. Сейчас в Соединенных Штатах Америки валовый внутренний продукт 10,5 триллионов долларов. Население 292 миллиона человек. Это означает 36 тысяч долларов на человека, работающего, не работающего, старика, ребенка, пенсионера, кого угодно. Это в полтора раза больше, чем в европейских странах. В принципе, если бы американцы захотели, они могли бы сказать, зачем нам 36 тысяч? Давайте снизим на 10%, и у нас будет больше 32 тысяч. Все равно мы будем жить намного лучше, чем все остальные, не говоря уже о бедных странах или о России, говоря о европейцах. За счет этих 10% у них будет еще лишних 5 недель отпуска. Американцы могли бы это сделать, принудительного труда нет. Значит, добровольно люди решили, хочется им денег, хочется им жить лучше. Кто-то скажет, что это проблема, но проблема тогда с человеком, вот с тем, что ему хочется.
Но, профессор Бернштам, в Америке закон ограничивает же, скажем, скорость на шоссе. Разрешает людям купаться только в безопасных местах. Заставляет иметь в машинах надувные подушки ради безопасности. Закон может ограничить и часы работы, размер сверхурочных хотя бы, ради безопасности и здоровья граждан.
Действительно, существуют законы по ограничению для определенных категорий, скажем, для молодежи.
Имеются в виду подростки.
Но, в общем-то, нет никаких медицинских противопоказаний против, скажем, 10 или 12-часового рабочего дня. И поэтому, если люди добровольно и хотят работать, они приносят пользу экономике, и они приносят пользу себе. Статистика показывает, кто работает больше всех. Это люди, которые сами начали свои компании. Они работают по 18 часов в день, без выходных, без отпусков, увлеченные люди. И денег хотят очень много заработать. Потом, может быть, они в 50 лет выходят на пенсию, либо они берут годичный отпуск и путешествуют по миру. И их уже никакими регуляциями не заставишь, они работают на себя.
Доктор Грисволд.
Я думаю, людям должна быть дана свобода выбора в этой ситуации. Я не думаю, что закон должен заставлять их работать 12 часов. И я не думаю, что закон должен мешать им работать 12 часов. Нравится – работай. Не нравится – собирай свои вещи и переходи к другому нанимателю. Переезжай в другой город, в другой штат. Меняй профессию, если хочешь. Но нанимателю нельзя ставить невыполнимых условий, иначе начинается застой. Не должно быть удушающих, костных трудовых законов. В каждом персональном случае людей можно осуждать или оправдывать в этом стремлении заработать как можно больше. Но в общей перспективе только повышение производительности труда может обеспечить благосостояние общества. Именно это и отличает индустриальные западные страны от, скажем, Бангладеш.
За плечами каждого американца, как два суровых ангела-хранителя, стоят экономист, грозящий ему нищетой, если он замедлит уникальный рост своей эффективности, продуктивности, технического прогресса. И психолог, грозящий ему тем, что если он не замедлит этот рост, он прозевает жизнь. Современные американцы в среднем не столько копят деньги, сколько тратят. Широко. На вещи, на благотворительность, на путешествия, на новую технику, на новые дома, на создание новых бизнесов. Как пишут экономисты Дэвис и Майер в книге «Скорость перемен», экономика – это путь, по которому люди достигают исполнения своих желаний. Поэтому продуктивность производства и интенсивность потребления в Америке все время бегут наперегонки. Об этом Луис Брам.
Это можно назвать циклом «продуктивность потребления». Ведь если благодаря новым технологиям фирма выпустила продукции на 10% больше, чем раньше, то ей продать надо на 10% больше. Ей нужно каким-то образом поднять потребность в этом продукте, а это возможно только в обществе, ориентированном на потребление. В 90-х годах Резервный банк постоянно снижал учетную ставку. Это облегчало людям возможность брать деньги в долг у банков, покупать дома, перефинансировать их, покупать новые машины, путешествовать в кредит и прочее. Это спасительная тенденция, потому что если бы не она, то перепроизводство товаров было бы катастрофическим. Естественно, ты оказывался в долгу, как в шелку. И чтобы отдавать этот долг, ты должен был больше работать. Но сейчас проблема в том, что учетная ставка в Америке так низка, что ниже некуда. Они больше не могут ее понижать.
То есть у них осталось не так много амуниции, которая помогает им стимулировать дальнейший рост покупательной способности. И вот тут продолжение роста продуктивности приведет к увольнениям. Теперь, если фирма увеличит производство своей продукции на 10%, ей нужно будет на 10% меньше рабочей силы.
Однако профессор Бернштам считает опасения Брама преувеличением. Его волнует другая проблема технологического прогресса.
Но у Центрального банка есть масса других инструментов, поэтому если есть технологический прогресс и если есть развитие производства, то добавить покупательской способности для того, чтобы люди могли купить то, что произведено, это, в общем, одна из самых легких проблем. Сложная проблема как раз в том, чтобы этот технологический прогресс развивался ровно, потому что вот те спады, которые периодически происходят и с которыми мы не умеем, в общем, справляться, они ударяют по населению и создают безработицу. Вот это проблема.
Психологи, журналисты, писатели, обеспокоенные влиянием технологической революции на жизнь американцев, все чаще обращают свой взгляд на нынешних европейцев. Вот что пишет обозреватель журнала «Тайм», колумнист Майкл Эллиот.
Европейцы предаются удовольствиям с неслыханной энергией. Лондон каждый уикенд представляет собой одну огромную вакханалию. Города, которые еще недавно были зловещими и мрачными символами – Берлин, Мадрид, Дублин – теперь гуляют до первых петухов. В Праге резвятся не только молодые американцы, нахлынувшие туда в начале 90-х годов, но и британские кутилы, которые приезжают пить дешевое пиво и соблазнять хорошеньких девушек. Смешно. Это Америка должна была стать такой. Во всяком случае, к тому шло в 60-х годах. Я помню, что в 1969 году главный материал одного из номеров «Тайма» назывался «Калифорния. Возбуждающий штат». Побывавший там журналист писал: «Я видел будущее Америки. Оно резвится».
Профессор Бернштам, вот это отличие Европы, о котором все сейчас пишут. Меньшие часы работы, большие отпуска, большая социальная помощь, наличие бесплатной медицинской помощи. Но зато меньшие зарплаты, меньшая покупательная способность, большая безработица. Как вы это оцениваете?
Разница существует, но заметьте, куда идет рабочая сила. Иммиграция из Европы в Америку, а не из Америки в Европу. Особенно квалифицированной рабочей силы. Это показывает, что не так, чтобы европейцы только получали удовольствие, чтобы им нравилась эта система. На самом деле у этого есть своя отрицательная сторона. Во-первых, очень высокая безработица среди молодежи. Молодые люди по много-много лет не могут устроиться на квалифицированную работу по своей специальности, потому что предприятия просто боятся их брать из-за того, что потом в условиях спада их не уволить, из-за профсоюзов, которые ставят свои условия, из-за того, что нельзя им платить более низкую зарплату, а надо сразу платить более высокую, сразу дать им пенсионный план, медицинское обслуживание и прочее. Молодежи, может быть, это и не нужно. Молодежь бы согласилась работать и на менее благоприятных условиях. Во многих западноевропейских странах безработица достигла 10%.
Доктор Дэн Гризволд.
Я думаю, что Европа уже расплачивается за ее негибкое трудовое законодательство и будет расплачиваться за это в будущем. Если бы такие негибкие трудовые законы были ключом к благосостоянию, Индия была бы богатой страной. Но она бедная, и именно из-за огромного количества всяких regulations и из-за слабого роста продуктивности. Повторяю, ключ к благосостоянию – подвижность и гибкость рынка, в том числе и рабочей силы, и постоянный рост продуктивности. Именно это обеспечит наше богатство в будущем.
Мистер Луис Брам.
Тут печальное дело. Европейские фирмы действительно не могут выжимать из своих работников такой продуктивности, как мы. Своей эффективностью мы создаем трудности для них. Но не забудем, что есть страны, которые могут побить по продуктивности и нас. И это азиатские страны. Идет гонка продуктивности. Про европейцев одни говорят, они неэффективны, а другие говорят, они не хотят превращать современного человека в раба своей работы. Наша страна экономически превосходит Европу, потому что наши люди больше работают. Но так ли уж это хорошо? Вот чего я не знаю.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Кого освободила технологическая революция». В программе участвовал Ян Рунов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.